В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В суде по иску о досрочном освобождении Саакашвили выступил свидетель, утверждавший, что экс-президент был отравлен.
У него уже были симптомы в медучреждении. Я считаю, что он отравился не в медучреждении, а до этого в тюрьме. У Саакашвили серьезное повреждение головного мозга, что привело к тяжелой и прогрессирующей деменции и атрофии мышц.
Интервью вместо пресс-конференции, что ответил юго-осетинский лидер на вопросы российского госканала.
Я хотел бы вспомнить историю, когда Грузия напала на Южную Осетию, и когда Российская Федерация практически спасла от истребления народ Южной Осетии.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия успел принять в окончательном чтении бюджет на следующий год.
На стихийные бедствия, которые должны заниматься министерство, подменяет опять-таки президент и премьер. Я не понял, что, почему так должно быть.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Россия в четверг применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 и С-400, заявили в украинском генштабе. По словам замначальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексея Громова, в ходе очередного массированного удара российские военные запустили около 70 ракет, из которых украинское ПВО уничтожило 54. В Киеве и области утром прозвучали взрывы. Позднее Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работает ПВО. Глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов сообщил о прилетах 4 ракет в Немышлянском и Основянском районах Харькова. По словам Синегубова, под прицелом вновь оказалась критическая инфраструктура. Над Одесской областью подразделение противовоздушной обороны сбило около 20 ракет. Обломки одной из них попали в жилой дом. В Одесской, а также в Днепропетровской областях превентивно отключены электричество из-за угрозы аварийных остановок. ПВО работало в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Во Львове были остановлены трамваи и троллейбусы. Сообщалось, что электроэнергии нет практически во всем городе. Белорусское госагентство «Белта» передало в четверг, что на территории Белоруссии со стороны Украины в промежутке между 10 и 11 часами утра упала украинская ракета С-300. Как отмечается, о произошедшем немедленно информировали Александра Лукашенко. Сейчас, по его поручению, группа специалистов Следственного комитета и Минобороны устанавливают причины падения. По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего. Залет ракеты на территории Белоруссии аналогично недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии, пишет Белта. Позднее в пресс-службе Министерства обороны Беларуси заявили, что о поражении воздушной цели силами войск противовоздушной обороны. Обломки якобы были обнаружены на поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверки предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитно управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины, утверждают Минобороны Беларуси. О пострадавших информации не поступало. Украина падение ракеты Беларуси пока не комментировала. 29 декабря Киев сообщил о новом массированном обстреле территории Украины. Белорусское руководство в главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в конце февраля. В Одессе в ночь на 29 декабря демонтировали памятники основателям города с центральной скульптурой российской императрицы Екатерины II, а также полководцу Александру Суворову. Памятники отправят на хранение в музей. Специалисты считают, что фигура императрицы не имеет исторической ценности, поскольку не является оригиналом. Фигуры же фаворитов, отлитые в 1990 году, будут выставлены в Одесском городском музее. После российского вторжения в Украину власти Одессы не раз меняли свое мнение о судьбе памятника основателям Одессы. Сначала чиновники высказывались против уничтожения истории, однако позже изменили позицию. Решение о демонтаже городской совет Одессы принял 30 ноября. Ранее в городе состоялось голосование по этому вопросу. Как утверждает мэр Одессы Геннадий Труханов, большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника. К этому моменту он несколько раз обливался краской.
Эхо Кавказа. Новости.
Заграждения, установленные этническими сербами на севере частично признанной Республики Косово, будут убраны в течение ближайших суток-двух. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич после того, как США и Европейский Союз призвали к деэскалации в регионе. Когда именно начнутся работы по разбору баррикад, пока не ясно. В городе Косовская Митровица в четверг утром были подожжены грузовики, которые протестующие использовали для блокирования дорог. Предположительно, автомобили подожгли местные сербы, которые не согласились с решением Вучича, передает с места событий Балкан. Служба радио «Свобода». Министр обороны Сербии Милош Вучевич сказал в среду, что Белград готов к взаимодействию, но не привел подробностей. Ранее на этой неделе сообщалось, что вооруженные силы Сербии на границе с Косово приведены в боевую готовность вслед за аналогичные меры Приштины. Косовские власти накануне попытки снизить напряженность объявили о переводе под домашний арест бывшего полицейского этнического серба Дейана Пантича. Его помещение под стражу 10 декабря привело к тому, что сотни разгневанных сербов начали блокировать трассы и парализовали движение через пропускные пункты на границе с Сербией. На 86-м году жизни умер советский российский композитор Эдуард Артемьев, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына. Ранее Артемьева госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом. Его положили в реанимационное отделение из-за осложнений, возникших на фоне лечения. У композитора были хронические патологии сердца. Артемьев был автором композиции к двум Олимпиадам в России, написал музыку к более чем 150 художественным фильмам, документальным и мультфильмам, в том числе фильма Тарковского «Солярия. Зеркало. Сталкер» к работам Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», неоконченная пьеса для механического пианино. Правительство России ищет способы продлить использование иностранного программного обеспечения, разработчики которого ушли с российского рынка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора Департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня Тбилисский городской суд провел очередное заседание по иску защитников Михаила Саакашвили о его освобождении или отсрочке наказания. Свидетельские показания представил американский токсиколог Дэвид Смит, утверждавший, что экс-президент был отравлен тяжелыми металлами. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Четвертое заседание суда прошло на фоне митинга сторонников экс-президента. Сам Михаил Саакашвили не пожелал присутствовать на сегодняшнем заседании по состоянию здоровья. По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, для вынесения вердикта потребуется несколько слушаний.
Состояние здоровья господина Саакашвили значительно ухудшилось. Он перестал получать хоть какое-то лечение. Правительство занято тем, что привлекает своих врачей, чтобы опровергнуть наши экспертные заключения. При этом многие из них не имеют лицензий, и мы поговорим об этом потом.
Сторона защиты вызвала в качестве свидетеля американского эксперта Дэвида Смита, который подтвердил в суде заключение об отравлении Михаила Саакашвили тяжелыми металлами. Он выступал по видеосвязи. По его мнению, первая интоксикация произошла в марте, перед этапированием. Михаил Саакашвили был отравлен различными металлами, в том числе ртутью, мышьяком и барием, которые вызывают достаточно серьезные токсические эффекты. Тяжелые металлы быстро выводятся из организма, но их следы можно найти при исследовании корней волос, что и было сделано при экспертизе. На вопрос адвоката, был ли Саакашвили отравлен в тюрьме, Смит ответил, что отравление тяжелыми металлами вызвало поражение головного мозга и судороги. Затем адвокат повторил вопрос, и Смит ответил.
У него уже были симптомы в медучреждении. Я считаю, что он отравился не в медучреждении, а до этого в тюрьме. У Саакашвили серьезное повреждение головного мозга, что привело к тяжелой и прогрессирующей деменции и атрофии мышц. У него поражение пищеварительной системы, приводящее к гастриту, постоянной диарее и, как следствие, к кахексии и сильной потере веса. У него поражены печень и другие жизненно важные органы, такие как сердце и почки.
По словам Смита, он просмотрел большое количество результатов лабораторных анализов, образцов волос, ногтей и крови, а также обширные медицинские записи на 170 страницах. В итоге Саакашвили необходима срочная детоксикация организма, а так как в Грузии нет учреждения с такой специализацией, поэтому эксперт рекомендовал его незамедлительный перевод в зарубежную клинику. Нацдвижения говорят, что власти целенаправленно затягивают процесс. По словам члена политсовета партии Бачо Долидзе, он не верит в беспристрастность судьи.
Они собираются заседать до бесконечности, и наша главная цель сейчас не дать увести процесс в сторону. Пусть судья вынесет вердикт. Мы знаем, что по сути это будет позиция власти, а мы в соответствии с решением разработаем план действий. Сейчас многое будет зависеть от позиции президента Зурабишвили, который одним росчерком пера может положить конец затяжному кризису. Для меня очевидно одно – власти однозначно боятся этого решения, поэтому стоит ожидать многих сюрпризов с их стороны.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили провела 28 декабря брифинг президентской резиденции. В ответ на митинг против помилования находящегося в заключении экс-президента Грузии, участники которого собрались возле здания ее администрации. Президент говорил об угрозах, давлении и попытках шантажа в ее адрес в последние дни. На фоне усиления прессинга власти эксперты затрудняются дать однозначный прогноз о дальнейших действиях президента. Впрочем, тот факт, что грузинская мечта сделает все, чтобы не допустить освобождения Михаила Саакашвили, наблюдатели считают бесспорным. Следующее судебное заседание состоится завтра в 15 часов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия решил не проводить в этом году традиционную итоговую пресс-конференцию. Вместо этого Алан Гаглоев направился в Москву и ответил на вопросы журналиста одного из российских государственных телеканалов. Среди прочего, он говорил о тесных союзнических отношениях с Москвой и участии жителей самопровозглашенной республики в специальной военной операции в Украине. Ирина Келихсаева послушала интервью.
Поездку Алана Гаглоева в Москву еще в середине декабря анонсировал спикер Юго-Осетинского парламента Алан Алборов. 28 декабря президент Южной Осетии провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Поздно вечером дал интервью российскому телеканалу «Россия-24». На вопрос ведущего, что у Алана Гаглоева получилось сделать до конца года, тот ответил, что президентские выборы и начало спецоперации на Украине нанесли оттенок на все происходящие процессы. Кроме того, по его словам, он и его команда приняли республику в момент политического кризиса, когда, цитата, «отдельные политические силы противостояли, но мы смогли удержать ситуацию в рамках законодательства», конец цитаты. По его словам, главными задачами были формирование правительства и стопроцентное выполнение инвестпрограммы, которая финансируется Российской Федерацией. Исполнение инвестпрограммы Гаглоев оценил в 95%, но пропустил часть ответа про формирование правительства, которое по факту до сих пор не сформировано. На вопрос, что не получилось, президент поначалу не ответил, зато заинтриговал всех планами по разработке природных ресурсов на территории республики.
Есть отдельная сфера, добывающая промышленность, и мы знаем, что в наших горах есть богатство. Мы будем разрабатывать, по моему поручению, прорабатываются проекты правительством республики по добывающей промышленности. По этой линии мы соответствующими организациями в Северной Осетии и в других регионах Российской Федерации встречались, переговаривали, работали в этом направлении.
Вы так его заинтриговали, богатство в горах. Это коммерческая тайна, о чем конкретно идет речь или нет?
У нас очень много полезных ископаемых. У нас очень много. Я думаю, что в самое ближайшее время вы увидите конкретные результаты. Более того, я хочу отметить, что мы уже направили такой, поделюсь с вами информацией, направили в Северную Осетию образцы. Могу сказать, что...
Богатство.
Ну да, там наши братья, и мы даже с нашими делимся. Поэтому я думаю, что в ближайшее время по этой линии мы получим конкретный результат.
Главной нерешенной проблемой он все же обозначил работу пункта пропуска на границе с Россией.
Одна из основных проблем – это пункт пропуска на государственной границе с Российской Федерацией, пункт пропуска Нижний Заранак. Очень долгое время практически каждый президент хотел решить этот вопрос. И в этом году с Министерством экономики Российской Федерации, с Министерством транспорта России, с правительством в целом, с администрацией президента России мы этот вопрос проговаривали, и буквально месяц тому назад мы получили ответ от председателя правительства России, что, значит, выделены соответствующие финансовые средства, значит, определен подрядчик, и с весны 2023 года начинается реконструкция пропускного пункта Нижний Заранак. Увеличиваются пункты паспортного контроля, и, соответственно, эта проблема будет решена для жителей Южной Осетии и Российской Федерации.
Перспективными направлениями развития Южной Осетии Гаглуев назвал агропромышленный комплекс, туризм, разработку источников минеральных вод. Рассказывая о тесном взаимодействии с Российской Федерацией, он решил напомнить об историческом ракурсе этого сотрудничества.
Я хотел бы вспомнить историю, что Российская Федерация практически всегда поддерживала Южную Осетию и в самый трудный период времени, это август 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, и когда Российская Федерация практически спасла от истребления народ Южной Осетии. И вот с тех пор народ Южной Осетии видит и ощущает поддержку Российской Федерации. Мы помним, как разрушенный город из руин практически с каждым годом создавалось, возводилось, приходило в себя. И мы сегодня видим, что республика и город, символ столицы Южной Осетии, уже цветущий город, люди по улицам ходят, ну, довольны, улыбаются.
После стольких слов благодарности в адрес России ведущий задал и вопрос об отношении в Республике Южная Осетия к нашей спецоперации. Вот что ответил Алан Гаглуев.
Хочу отметить, что Республика Южная Осетия первым признала и Луганскую Народную Республику, и Донецкую Народную Республику. И даже до начала специальной военной операции с 2014 года, когда на Украине произошел незаконный переворот, югостинские ребята вот с 2014 года отстаивают вместе со своими российскими братьями и с другими ребятами из разных регионов России, жителей Донбасских республик. А с началом специальной военной операции количество и добровольцев, и участвующих в этой специальной военной операции только увеличивается. Причем я хочу отметить, что те ребята, которые в составе 4-й военной базы, которая располагается в Южной Осетии, направились в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Те ребята, которые в качестве добровольцев туда направятся, они направляются с чувством долга. И все понимают, что сегодня хотят разбить и разграбить тот общий русский мир, ту историю, общую историю, которая у нас есть, и то будущее, тоже общее будущее, которое мы хотим вместе строить. И все понимают, что если мы сегодня не отстоим, не сможем отстать, то будущего у нас не будет. Поэтому никто абсолютно не сомневается, что эта специальная военная операция будет доведена до правильного, логического, то есть до победного конца.
Традиционную итоговую пресс-конференцию в Цхинвале для югоостинских журналистов, которая обычно проводится в конце декабря, по информации «Эхо Кавказа», президент решил отложить на следующий год. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне.
Это просто
то, что прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
И мы остаемся в Схинвале, где наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей города, с какими ожиданиями и надеждами они встречают наступающий 2023 год.
Чего вы ожидаете от наступающего 2023 года?
2022 год был очень сложным, и очень надеемся, что 2023 год будет более стабильным, нежели 2022. Тем более сейчас год кролика, и, как нам утверждают астрологи, будет более стабильным. Глядя на международную обстановку, которую мы видим, я бы не сказала, что будет все стабильно. Наоборот, я бы сказала, что более тревожно. Для меня этот год хороший, скажем так, положительный, потому что я закончила университет и нашла работу. И, по-моему, для меня сейчас, именно сейчас, это самое главное. Да. Дальше посмотрим. То, что происходит вокруг, это для каждого адекватного человека важно, потому что психологически влияет на каждого человека. Я бы хотела увидеть себя в новом, насыщенном свете, новых поездок. Душа требует, естественно, новых достижений.
Чего вы ожидаете от наступающего года?
В первую очередь я, наверное, ожидаю улучшения своего материального положения. Но я думаю, что это все на фоне, разумеется, окончания военной операции на Украине, потому что эта война нехорошо, в общем, отзывается в повседневной жизни человеческой, поэтому хочется, чтобы она поскорее закончилась. Человек уже перестал дергаться по этому поводу и занялся своим финансовым положением. В духовном плане я достигла совершенства, поэтому здесь у меня здесь работа все уже закончилась.
Чего вы ожидаете от наступающего года?
Чего я ожидаю от наступающего года? Я его жду с нетерпением. У меня много надежд. Надеюсь, все сбудется, все получится. Пример мне очень интересный культурный мероприятие. Открытие новых творческих личностей в нашем маленьком городке.
Наверное, в моем возрасте уже не ждешь Нового года и Деда Мороза, который принесет подарок, который развеселит и потанцует с тобой, устроит хоровод у елки. Пусть это все будет у детей, и пусть они ждут и верят в этого чудесного Деда Мороза. Ну, а я в силу своего возраста, наверное, все-таки хочу, чтобы было спокойствие, чтобы в семье, вокруг меня, на моей родине все были здоровы, все были накормлены, все были сыты, все получили подарки, чтобы им было хорошо. Пусть ожидания всех людей исполнятся. А ожидания наши какие? Мы хотим, чтобы был мир, чтобы поскорее на земле воцарился мир. И чтобы мы не читали по утрам сводки с фронта. И чтобы, наконец, все успокоились, поняли друг друга и стали жить в мире и дружбе.
Чего вы ожидаете от наступающего 23-го года?
Наверное, у всех людей сейчас ожидание, что все наконец-то улучшится и что наши ребята вернутся обратно. Вот единственное, чего я хочу на наступающий Новый год, чтобы вот это все просто закончилось. И все. Остальное у меня, слава богу, хорошо. Планирую сейчас в этом году я начала работать, я планирую дальше двигаться по своей работе и улучшать, учиться, узнавать новое и помогать людям.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К событиям в Сухуми. В последние рабочие дни года парламент самопровозглашенной Республики Абхазия успел принять в окончательном чтении бюджет на следующий год. Несмотря на бурное обсуждение, «за» проголосовали 29 депутатов из 30 присутствовавших. На заседании парламента побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
повестку дня сегодняшнего заседания сессии парламента Абхазии было внесено 19 вопросов. Но в центре внимания депутатов и общества было, конечно, принятие во втором, а затем и в окончательном чтении закона о республиканском бюджете на 2023 год. Докладчик, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш сообщил, что на расширенном комитетском заседании были обстоятельно рассмотрены все поступившие к предложенному правительством проекту многочисленные поправки. Часть этих поправок комитет рекомендует заседанию сессии принять, а часть отклонить. За одобренные поправки по доходам и расходам голосовали списками, а вот отклоненные комитетом ставили на голосование каждую по отдельности. В частности, были увеличены расходы на национальную оборону, дотации РУП «Черноморэнерго», которые пойдут на приобретение приборов учета. Из расходной части исключена сумма 56 миллионов рублей на компенсацию Михаилу Панову затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе. За принятие бюджета в окончательном чтении проголосовало 29 депутатов из присутствовавших 30. При этом никак не скажешь, что обсуждение законопроекта проходило гладко, без бурных монологов и диалогов. В частности, депутат Конкварчи снова, как и при принятии бюджета в первом чтении 13 декабря, обратился к министру финансов республики Владимиру Делба.
Лев Валерьевич, вот я один вопрос хочу вам задать. Все вместе, вот фонд президента и фонд премьера, который сегодня существует, да какая сумма получается?
650.
Сколько?
650.
Все вместе и тот, и тот?
И тот.
Вот я, знаете, что не понял? Естественно, президент страны и премьер-министр, люди публичные, им надо ездить там, да, ну, по странам, по дружеским, там, встречи проводить. Я понимаю, что представители расходы обязательно и глава, и премьер, и исполнительная власть, и президент должны иметь. А все остальные деньги, если профильным комитетам и министерствам отдать, не они должны заниматься этим вопросом. Объясните мне, я вот это не понял. Почему мы подменяем социальные выплаты, президент подменяет с премьером, на стихийные бедствия, которые должны заниматься министерство, подменяет опять-таки президент и премьер. Я не понял, что, почему так должно быть? 500 миллионов, почему сконцентрированы в одних руках, а где фонд свой?
Это представительские расходы вообще не входят.
Президентный фонд президента не тратится на расходы, связанные с представительскими функциями. Ни президента, ни
исполнителя. А вообще профильно кто этим должен заниматься? На стихийные бедствия и поддержка?
Профильно занимается комиссия при кабинете министров. Вот. Они делают заключение, прежде всего, если это чрезвычайная ситуация, либо технологичная, министерство по чрезвычайной ситуации, управление капитального строительства.
Тогда давайте туда деньги распределим, в чем мы тогда это делаем.
Как это и получается?
Как получается?
На основании этих решений
распределяются,
да, потом если деньги направляются соответственно в МЧС, в управление капитального.
Не, а зачем? Нельзя сразу распределить и там, чтобы они занимались.
Вмешался спикер парламента Лаша Ашуба, который вел заседание.
Александр Валерьевич, вы же знаете, как эти фонды работают. Вы у нас опытные государственные управления. Мы прекрасно знаем. Мы заседаем комиссия и соответствующих органов, потом эти фонды спускаются
туда. Конечно.
Хорошо, тогда еще такой один вопрос. Это 50 миллионов. Вот мы в комитете не приняли. У нас этого не...
А? Нельзя.
Нельзя такие вещи делать. Это нарушение, регламента. Как это вы сейчас собираетесь? Во-первых, кто субъект законодательной инициативы? Кто это? И кто вытаскивает 50 миллионов сейчас?
Я озвучил эту инициативу, Карл Валерьевич, если будет консолидированное согласие депутатов, чтобы включить это.
Речь шла о том, чтобы добавить в резервный фонд президента Абхазии 50 миллионов рублей. Но председатель правового комитета Дауд Хутаба сообщил, что без рассмотрения профильным комитетом регламент не позволяет это делать. Депутат Леонид Лакербаев выступил с неожиданным предложением, а если объявить перерыв в заседании сессии, чтобы во время его комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провел короткое заседание и добавил в законопроект эти 50 миллионов. Но такая идея не получила поддержки, и депутаты решили рассмотреть этот вопрос дополнительно после Нового года. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
В мэрии Тбилиси заявили, что недоумевают по поводу заявления президента Грузии Саламе Зурабишвили о том, что возле стены ее резиденции разместилась русская деревня. Ну, вот и русская деревня у меня под дверью. Я думаю, что ни в одной стране не было бы русской деревни перед президентским дворцом, тем более, что в этот напряженный период. Но есть разные мнения и вкусы, заявила Зурабишвили накануне на брифинге. Как пишет агентство «Новости Грузия», мэрия Тбилиси приняла это заявление на свой счет, назвав упрек необоснованным. Новогодняя деревня, где проходят ярмарки, концерты, различные праздничные шоу, 23 декабря открылась в Тбилиси, неподалеку от резиденции президента, и будет работать 3 недели. Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что городские власти делают все, как в Европе, в том числе организовав новогоднюю деревню. «Немного странно. Я смеюсь, почему ее назвали русской деревней. Мы делаем деревню, как в Европе. Я видел такую деревню в Европе, и мы делаем так. Я в России не был, не могу ничего сказать», — заявил Хмаладзе. Сразу несколько СМИ послали запрос в администрацию президента с просьбой пояснить, что конкретно она имела в виду, но пока никому не ответили. Ранее администрация президента объявила, что отменяет все новогодние мероприятия в резиденции из-за логистических проблем, также не пояснив, что конкретно им мешает. Член движения «Силы народа», формально покинувший правящую партию «Грузинская мечта», в январе намерен инициировать принятие законопроекта о контроле над деятельностью НПО, финансируемых из-за рубежа. Многие сравнивают эту инициативу с применяемым в России репрессивным законом об иноагентах. Впрочем, сами депутаты говорят, что разработанный ими проект будет опираться на американское законодательство, а также будет отражать передовой опыт ряда других демократических стран. По словам представителей «Силы народа», новый закон позволит создать реестр агентов иностранного влияния, регистрация в котором будет обязательным для всех НПО и других субъектов, финансируемых из иностранных источников и пытающихся оказать влияние на принятие решений или формирование общественного мнения в Грузии. Как пишет Сова, депутат предлагает ввести понятие «агент иностранного влияния», а не правительственная организация, обязать в полном объеме декларировать свои финансовые доходы и расходы. По информации агентства «Новости Грузии», еще один законопроект касается СМИ. Он обеспечит предотвращение распространения лжи и соответствующее реагирование, утверждает «Сила народа», не конкретизируя, что является ложью и кто это будет оценивать. В соцсетях сообщили о гибели на войне в Украине добровольцев из самопровозглашенной республики Абхазия, воюющих на стороне России в составе батальона «Пятнашка». По информации телеграм-канала «Абхазия-центр», под Авдеевкой погибли 4 добровольца, есть раненые. Называются имена погибших. Один из них – Матбей Авиджба. Нодик, пишет телеграм-канал сооснователя международного волонтерского сообщества «Информнапалм» осинт-эксперта Ираклия Камахидзе. Агентство «Обстный пресс» пишет о 3 погибших. По информации агентства, абхазский лидер Аслан Жаня поручил главе МЧС Льву Квицине организовать доставку тел погибших на родину. Ранее в Украине погибли 4 добровольца из Абхазии: Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Беслан Топагуа. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Арденба рассказал об итогах визита в Минск. Он не указал, с кем провел переговоры в столице Белоруссии. По поручению главы государства последние дни находился в рабочей поездке в Минске. Отрабатываем перспективы направления нашего сотрудничества. Это самый широкий круг вопросов. Идет работа профильных специалистов по конкретным направлениям. Созданы отраслевые рабочие группы. Будем своевременно информировать о результатах нашей работы, сказала Арденба. 19 декабря в абхазском МИДе сообщили, что Арденба отбыл в Москву и Минск для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия. Граждан Туркменистана и Турции, задержанных в августе в Ахалгорском районе, освободили из Хинвальской тюрьмы, об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия. По информации ведомства, 28-летнего гражданина Туркменистана и 30-летнего гражданина Турции задержали 23 августа в окрестностях села Цинагари.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Украина вновь атакована ракетами. С утра по всей территории страны звучала воздушная тревога. ВСУ подчеркивает, система ПВО все успешнее справляется с волнами ракет и дронов. На фронте же сложилась ситуация, когда ни одна из сторон не может получить решающего превосходства для разгрома противника. При этом Москва спускает на воду новые боевые корабли и грозит изменить баланс сил. Киев же ждет от Запада новых поставок вооружений, напоминая, что именно Украина сплотила Европу и заставила ее перестать бояться России. Владимир Унанянт продолжит.
Украина подверглась новой массированной ракетной атаке. Утром 29 декабря Россия впервые с середины месяца атаковала сразу несколько регионов, в том числе Киев. Украинские военные сообщают о запуске 69 крылатых ракет, 54 из которых были перехвачены системой ПВО. Атаке предшествовал ночной налет беспилотников иранского производства.
Так, с 7 ранку. Противником нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
В 7 утра противник нанес массированный удар по территории Украины, в ходе которого с воздуха и моря были запущены крылатые ракеты, а также зенитные управляемые ракеты С-300 и С-400, нацеленные на объекты критической и энергетической инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных районах нашей страны. Противник применил 69 ракет. ПВО нашей страны уничтожили 54 ракеты.
Силами и засобами противоположной обороны нашей Украины знищено 54 ракеты.
Заявил представитель ВСУ генерал Алексей Громов. Минобороны России комментариев не делала, опубликовав лишь картинку в своем телеграм-канале с фразой «Калибры не закончатся никогда». Параллельно ракетным обстрелам Украины президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду новых российских подводных ракетоносцев император Александр III и генералиссимус Суворов, а также еще двух боевых кораблей. Путин при этом дал понять, что поступление на вооружение новых подводных лодок должно существенно повысить боевые возможности России и продвижение ее интересов на мировой арене.
Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане.
Впрочем, повышение боеспособности военно-морского флота, по мнению экспертов, мало отразится на способности российской армии переломить ход боевых действий в Украине, которые в последние месяцы демонстрируют явную утрату Москвой стратегической инициативы. Попытки штурма Бахмута продолжаются уже полгода с момента последней успешной операции российских сил в Украине, когда им удалось захватить Северодонецкую агломерацию. На этом направлении действуют силы ЧВК Вагнера, руководимой бизнесменом Евгением Пригожиным, который в последнее время открыто критикует военное руководство России, обвиняя его в некомпетентности. Штурмовые группы, пытающиеся охватить город с юга и севера, завязли в боях, а сопровождающие атаки серьезные потери вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий. По мнению аналитиков из Американского института изучения войны, если российские войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и артиллерийских снарядах, то наступление в ближайшее время остановится полностью. Тем временем в самой российской армии приходится в очень невыгодных условиях удерживать Кременную, стратегически важный рубеж новой линии обороны, сформированный после стремительного харьковского наступления украинских войск. Здесь ВСУ постепенно отрезают находящиеся в городе российские подразделения, и если последним не удастся изменить ход событий, то аналитики предрекают повторение ситуации с Изюмом, Лиманом и Херсоном, где вынужденный отход стал единственным оптимальным решением для России. При этом в Киеве признают, что боевые действия в настоящее время зашли в тупик. Как заявил в интервью BBC руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов, ни Украина, ни Россия не могут могут добиться значительных успехов.
Не рухається. Ми не можемо станом на зараз їх на всіх напрямках одностайно вибити, і вони не можуть.
Мы не можем полностью разгромить их на всех направлениях, они тоже не могут. Мы очень надеемся на новые партии оружия и на поставки более современного вооружения.
Постачання нам озброєння і інтенсифікації процесу постачання серьезных типов озброєнь.
По мнению Буданова, Россия сейчас находится в полном тупике, неся очень серьезные потери. И Кремль, скорее всего, объявит еще одну мобилизацию призывников. Правда, и украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед на многих направлениях. Пока на фронте наблюдается относительный паритет, в Украине избавляются от любых связей с Россией. Так, коммунальные службы в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, стоявшие в центре города. К слову, памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году и была основана Одесса, был поставлен в 1900 году, а после революции в 1920 демонтирован. Его восстановили только в 2007 году. После 10 месяцев войны Украина не хочет видеть на своей территории никаких намеков на связь с Москвой. Выступая перед украинскими законодателями, президент Владимир Зеленский подчеркнул, отныне Украина является символом единения Европы.
Украина стала одним из глобальных лидеров.
За 10 месяцев этого года мы помогли всем. Мы помогли Западу снова найти себя, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад сильнее. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Именно Украина объединила Европейский Союз. Выяснилось, что это возможно. И теперь Европа защищает себя. Европа преодолевает кризисы. И это вопреки колоссальным ресурсам, брошенным Россией на то, чтобы сломить наш континент.
Який об'єднав світ і який переможе.
По словам Зеленского, после начала войны европейские страны пересмотрели свое отношение к понятию нейтралитета, изменили свои законы и внешнеполитические традиции и активно помогают Украине. Несмотря на то, что в своей речи украинский президент не назвал прямо Германию, наблюдатели уверены, что в первую очередь это заявление касается Берлина. Отказ правительства Олафа Шольца от правила не поставлять оружие в конфликтные зоны и решение помогать Украине вооружениями, а также пересмотр традиционно дружелюбного отношения к России в Германии назвали историческим поворотом. И теперь Киев ждет подобного поворота от всех, кто еще не выбрал сторону в конфликте, который многие называют не иначе, как Третьей мировой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». История болезни как повод к войне. Тбилисский блогер Тенгиз Аблутия полагает, что причины нападения России на Украину надо выяснять не у политолога, а у психоаналитика.
С 24 февраля уходящего года не прекращаются дебаты о причинах вторжения России в Украину. В этом деле, как говорится, сколько людей, столько мнений. Однако, как и во многих других случаях, и тут внимание в основном концентрируется на политических факторах и преимущественно игнорируется человеческий. Между тем, совершенно убежден, в агрессии Москвы против Киева практически нет политики, не говоря уже о том, что никто в России не ищет материальной выгоды от оккупации Украины. Ее заводы и небольшие по российским меркам природные ресурсы никого не интересуют, ну, во всяком случае, на том уровне, чтобы ради этого затевать такую гигантскую и дорогостоящую авантюру. Чтобы понять движущие мотивы украинской бойни, вам нужен не политолог, а психоаналитик. Нет, конечно, с формальной точки зрения все ясно. Еще задолго до войны Кремль выкатил Западу целый ряд условий, невыполнение которых предполагалось карать тогда еще не названными мерами военно-политического характера. Были в этом списке вопросы, вообще не имевшие отношения к Украине, например, фактически уход НАТО из стран Восточной Европы и Балтии, что, конечно, было немыслимо, этого никто бы не сделал. Что касается непосредственно Украины, то среди прочих мелочей от нее требовался официальный отказ от курса наступления в НАТО. Все попытки Запада убедить Путина, что Киев никто в альянс принимать не собирается, и, по сути, это буря в стакане, эффекта не возымели. На это предложение он ответил в своем знаменитом телевизионном выступлении, предварявшем признание независимости ДНР и ЛНР. И что это меняет в историческом плане? Ну, действительно, если измерять время тысячелетиями, как это делает история, то да, ничего не меняет. Убежден, что все это пустая говорильня. Путин напал бы на Украину, даже если бы она официально отказалась от НАТО. Что-то придумал бы снова. Какое-нибудь невыполнимое условие, вроде взять всем да и застрелиться. И обязательно пошел бы воевать. Более того, несколько месяцев назад стало известно, что крупный кремлевский чиновник Дмитрий Козак добился таки от украинского руководства согласия на нейтральный статус. Но всем было плевать, это уже никого не интересовало. То, что Путин прекрасно понимает отсутствие какой-либо реальной угрозы России от блока НАТО, стало очевидно позже, когда о намерении присоединиться к альянсу объявили Финляндия и Швеция. С формальной точки зрения, Финляндия в составе НАТО угрожает безопасности России гораздо больше, чем Украина. Сами посудите, второй город страны, Санкт-Петербург, находится, считай, в шаговой доступности, тогда как с Украиной граничат города и области второго разряда – Белгород, Ростов, Краснодар, Воронеж и так далее. Однако решение финнов вызвало у Москвы довольно вялую реакцию. Ну, побухтели пару недель, грозили поставить ракеты на границе, но в конце концов прекратили изображать возмущение и сказали, что членство Финляндии в НАТО не несет реальной угрозы России. Кто бы сомневался? Конечно, не несет. Так же, как и Восточная Европа, страны Балтии, Украина, Грузия, Молдова. Таким образом, в реальности НАТО это был только повод, в особенности в том, что касается ухода альянса из Восточной Европы. Перед Западом поставили совершенно невыполнимые условия. Унизительное даже с точки зрения бесхребетных западных политиков. Путин не собирался ждать выполнения своих требований. Они были нужны ему просто как повод для вторжения. Вот Запад нас в очередной раз не послушал, проигнорировал наше мнение, нас снова обидели и вынудили воевать. Мы не хотели, но нас заставили. Не удовлетворившись вопросом НАТО, Путин потребовал от Украины и других невозможных вещей, вроде отказа от военно-технического сотрудничества с Западом, прекращения проведения каких-либо военных учений с Западом и отказ Европы и США поставлять в Украину какое-либо вооружение. В общем, практически открытым текстом было сказано: «Откажитесь от армии, она вам не понадобится. Если что, мы придем, захватим вас и будем защищать от внешних угроз. Например, от попыток аннексии западных территорий Польши». Ну да, вроде бы Варшава таких планов не строит, но ведь может, если что. Представь себе, что 42-миллионная, вполне себе развитая индустриальная страна откажется от армии просто потому, что Путину так захотелось, вряд ли кто-то мог на это рассчитывать. Но выполнение этого условия и не требовалось. Напротив, все требования Путина как к Западу, так и к Украине были составлены так, что выполнить их было невозможно даже теоретически. Ибо Владимиру Владимировичу нужно было не выполнение условий, а как раз наоборот, повод для вторжения. Искать реальные, непридуманные причины войны надо совсем в другом месте. Мотивация, по которой Россия уже 11 месяцев воюет так, что не может четко сформулировать, ради чего все это, состоит из густой взрывоопасной смеси имперских чувств, ощущения горечи поражения в холодной войне и некий синтез мании величия и комплекса неполноценности, в котором находится российское общество. Национальная гордость великороссов и стремление контролировать всех – и вся вокруг себя. Вот движущие мотивы этой совершенно безумной с прагматической точки зрения войны. Россию возмущает не сам факт попытки НАТО уйти на Запад, а то, что это было сделано без высочайшего дозволения Москвы. Как они куда-то идут и нас ни о чем не спросили, это совершенно непозволительно, и мы этого не допустим. Россия, обуреваемая страстями, комплексом и ощущением собственного величия, постоянно нуждается в том, чтобы доказывать свою силу и мощь не только окружающему миру, но и самой себе. Отсюда столько разговоров и пропаганды в духе «можем повторить, если что, всю Европу перепашем снова, как в 40-е». Украина не должна даже пальцем пошевелить без позволения Москвы, да и вообще никаких украинцев не существует. Это историческое недоразумение, которое в скором времени будет исправлено. Методы уже выбраны. Лучше это самое наглядное руководство по переформатированию целых наций. Уничтожить всех, кто способен мыслить, а из остальных уже можно вить веревки. И никакое НАТО тут даже близко не при делах. Все это только поводы. Гордыня ударила в голову россиянам. Они почувствовали себя богами, которые имеют право решать, кому кем себя считать, какая нация имеет право на существование, а какая нет. Эмоции – плохой советчик. Рано или поздно ошибка, допущенная 24 февраля, добьет путинскую Россию, а вместе с ней и имперскую идею.
Это был тбилисский блогер Тенгиз Аблотхе. Мы возвращаемся в Цхинвали, где сегодня депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия проголосовали за освобождение Алисы Кочиева из должности председателя Верховного суда в связи с истечением срока полномочий. Соответствующее представление в парламент было направлено президентом Аланом Гаглоевым. Мурат Гукимухов подвел итоги 5 лет управления Кочиевой судебной системой.
Председатель Верховного суда Олеся Кочеева освобождена от должности по истечении срока полномочий. Самое время оценить послевкусие от 5 лет ее управления судебной системой республики. По единодушному мнению моих респондентов, никогда правосудие в республике не находилось на таком низком уровне. И началось оно с незаконного назначения Анатолия Бибилова. У Олеси Кочеевой не было опыта судейской работы, она в принципе не имела права занимать этот пост. И главное, на момент назначения она была действующим политиком, одним из лидеров политической партии. В результате республика получила политически мотивированный агрессивный суд. Мы были очевидцами, как Верховный суд в партнерстве с другой не менее политически мотивированной организацией Минюстом закрывал действующие политические партии и не позволял зарегистрироваться новым, без видимых юридических причин в нарушение закона. Как в массовом порядке Верховный суд не допускал к выборам кандидатов, которые не отличались лояльностью к президенту или просто могли составить конкуренцию партии власти «Единая Осетия» на парламентских выборах или Анатолию Бибилову на президентских. Почти половина кандидатов-мажоритариев не была допущена к парламентским выборам 2019 года, а из 20 кандидатов в президенты в 2022 году к избирательной кампании допустили только 5. Южная Осетия еще не знала такого произвола. Наконец, совершенно скандальная история с референдумом о присоединении к России. Уже после избрания президентом Алана Гагулоева, когда за считанные минуты Верховный суд из-под тишка втайне от общественности одобрил инициативу Анатолия Бибилова о проведении плебисцита. Справедливость требует указать и на белые пятна, когда состряпанные генпрокуратурой уголовные дела разваливались в суде. Но эти истории наблюдатели связывают не столько с верностью судебной присяги, сколько с политическим противостоянием председателя Верховного суда Олеси Кочеевой и генпрокурора Урузмага Джагаева за влияние в команде президента, за влияние на Анатолия Бибилова. Суд таким образом демонстрировал несостоятельность Джагаева как генпрокурора и как полезного игрока команды. Примечательный факт. После победы на выборах Алана Гагулоева часть депутатов настаивала, чтобы президент отправил Олесю Кочееву в отставку досрочно. Такой механизм существует. Во времена Эдуарда Кокойте были приняты поправки к закону о Верховном суде Южной Осетии, по которому президент вправе в любой момент без объяснения причин поставить перед парламентом вопрос об отставке председателя Верховного суда. Этой нормой в Южной Осетии воспользовались лишь однажды, когда исполняющий обязанности президента Вадим Бровцев поставил перед парламентом вопрос об отставке генпрокурора Таймураза Хугаева и председателя Верховного суда Ацамаза Биченова. С отставкой генпрокурора депутаты согласились, а вот по Ацамазу Биченову отказали. Досрочную отставку Олеси Кочеевой депутаты предлагали президенту как некую меру ответственности, которую председатель Верховного суда должна была, по их мнению, понести. Но Алан Гагулоев дал возможность Олесе Кочеевой доработать до конца срока. Пока непонятно, что это было. Этический компонент или прагматичное нежелание Гагулоева создавать еще одну линию напряжения вокруг себя, тем более, что у Кочеевой есть поддержка в парламенте. Есть и такое мнение, будто это часть договоренности. Суд затянул рассмотрение громких уголовных дел, инициированных генпрокуратурой против Гагулоева, когда он еще возглавлял политическую оппозицию. Кто-то скажет, что судьи и сами подстраховались. Было очевидно, что обвинения в отношении Алана Гагулоева и его брата Александра притянуты, не подкреплены доказательствами. Никто не станет брать на себя выполнение такого рода политического заказа в конце президентского срока заказчика, в ситуации, когда режим нестабилен и его перспективы не очевидны. Тем не менее, факт остается фактом. Рассмотрение дел затянулось, а после избрания Гагулоева их закрыли как необоснованные. Отставка по истечении срока полномочий – это еще и безупречная биография Олеси Кочеевой, ее перспектива на будущее. Вопрос, который повисает в воздухе всякий раз после отставки начальника – кто будет следующим? Версии ноль, как и в случае с кандидатом в генпрокуроры после отставки Магомеда Багаева. Хотя была одна в самом начале, когда Алан Джоева назначили главой администрации президента. Некоторые из местных наблюдателей тогда предположили, что это назначение промежуточное, и со временем он займет пост председателя Верховного суда. По мнению наблюдателей, Алан Джоев явно не аппаратный игрок, причем это было видно, когда он еще возглавлял администрацию президента при Леониде Тибилове. Зато за его плечами судейский стаж и внушительная юридическая практика. Он возглавлял Минюст, был зампредседателя контрольно-счетной палаты, служил в налоговой полиции. О версии промежуточного назначения Алана Джоева местные эксперты подзабыли. Все-таки много чего случилось за этот год. А теперь вдруг вспомнили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В абхазских СМИ недоумевают, почему Министерство образования самопровозглашенной республики не вводит карантин в школах из-за эпидемии гриппа. Рассказывают о проблемах с правовой помощью гражданам Абхазии, анализируют причины неконкурентоспособности абхазских мандаринов. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
«Нужная газета» пишет, что эпидемия гриппа в самом разгаре. Заполнена инфекционная больница, не хватает врачей в детской поликлинике. Издание публикует интервью с врачом Алхасом Джинджоля. Он сообщил, что обратился к главному санитарному врачу республики с вопросом, почему не принимаются противоэпидемиологические меры. В частности, почему не был введен карантин в школах, не говоря уже об организациях. Оказалось, что еще 22 декабря санитарный врач направил предписание министру просвещения, требуя объявить карантин в связи с эпидемией гриппа. Оснований больше, чем достаточно. Переполнены инфекционные детские больницы, детская поликлиника, опять тяжелые формы вирусных пневмоний. Люди жалуются, что они по несколько часов ждут помощи. Так как мы все уже вирусологи, то следующий вопрос уже понятен. А почему не был введен карантин в школах? В классах, я не по рассказам знаю, моя дочь тоже заразилась в школе. Выпала из учебного процесса. Если в классах нет от четверти до половины учащихся, то почему не принимаются противоэпидемиологические меры? Почему не исполняется предписание главного санитарного врача? Министр просвещения взял на себя ответственность за здоровье тысяч школьников, интересуется врач. Алхас Джинджоля уточнил, что в районах учителя сами принимали решения и ограничивали учебный процесс на время. Он заявил, считая, что это большой промах со стороны министра образования, когда еще свежо воспоминания о ковиде, удивительно наступать на те же самые грабли. Неужели ради цифр утренников и ради отчетности надо снова повторять те же самые ошибки? Вопрос очень серьезный, и я бы хотел услышать публичный ответ министра просвещения Инала Габлия. Абснепресс сообщает, что значимости Института общественных приемных по оказанию бесплатной правовой помощи в Абхазии посвящался круглый стол, организованный общественной организацией Центр гуманитарных программ. Исполнительный директор ЦГП Арда Иналапа отметила, что несовершенство или отсутствие определенных законов, пробелы в законодательстве отражаются на качестве жизни людей. Часто нам приходится, так сказать, вручную, с помощью различных дополнительных обращений в разные инстанции, помогать людям в решении проблем, с которыми они сталкиваются, защищать их права. И эта работа имеет не только гуманитарное или социальное значение, но и большое политическое, поскольку таким образом мы способствуем защите прав человека, прописанных в Конституции нашей республики, сказала она. Сегодня в Абхазии действует сеть общественных приемных по правам человека. Они функционируют в Сухуми, Ачимчире, Ткуарчале, Гале и Гагре. Руководитель общественной приемной при ЦГП Диана Кирселян отметила, на вопрос, который может возникать у некоторых людей, для чего нужны правозащитные приемные, могу сказать, что огромное число людей, проживающих в Абхазии, граждан Республики Абхазия, иностранных граждан, людей без гражданства нуждаются в такой помощи. Об этом говорит статистика. Более 8 тысяч обращений за время нашей работы с 2005 года. Наиболее часто встречаются обращения, связанные с проблемами документирования людей. За 2 года 66 дел рассмотрено или еще рассматривается в судах разных инстанций. В течение последнего года выросло число жителей восточных районов, которые не могут получить вид на жительство, уточнила Диана Кирселян. В Абхазии есть люди, которые вообще не документированы. Телеграм-канал «Абхазский портал» публикует интервью депутата парламента Абхазии Адгура Харазия. Он прокомментировал озвучиваемую абхазскими властями тему неконкурентоспособности абхазских цитрусовых на российском рынке. Когда государство заботится о своих производителях, оно осуществляет контроль и регулирует вопросы сбыта сельхозпродукции, выращенной местными производителями. У нас раньше действовали пункты сельхоззаготовки. На государственном уровне всегда проще прокладывать пути на внешний рынок, регулировать проблемы пересечения грузов на государственной границе. В связи с этим хотел бы напомнить, что у нас есть таможенный договор с Российской Федерацией, согласно которому грузы у нас на месте должны проходить таможенный досмотр и все необходимые процедуры. Затем машины опечатывают, и они беспрепятственно проходят проходят государственную границу до места назначения. Согласно этому договору, никто не вправе заставлять водителей выгружать ящики для досмотра. Регулировать эти вопросы и есть задача властей. Нельзя еще и эти проблемы перекладывать на плечи наших крестьян. Надо требовать, чтобы наши межгосударственные договоры реально работали, подчеркнул депутат. Он в корне не согласен с теми, кто говорит о неконкурентоспособности абхазских цитрусовых, и с теми, кто увязывает проблему вывоза с объемами поставок. Мы каждый год по республике вывозим по 50-60 тонн цитрусовых, а чтобы заключить договор, с любой фирмой достаточно и 100 тонн. Я также слышу, что в социальных сетях анонимы пишут о том, что в проблемах на границе виноваты Харахпицунда или Адгурхаразия. Я не удивлюсь, если это пишут люди, которые сами вредят нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером. Подобно тиражируют, кто готов продать родину. Но они должны знать, что после того, как ты отдаешь все свои земли, у тебя заберут и мандарины, и все остальное, заключил Харазия. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.